Глава сороковая. Часов в 10 меня будет Хент. В руках у него поднос с завтраком, в темных зрачках ужас. «Где вы раздобыли еду?» — спрашиваю я. «На первом этаже. Там что-то вроде маленького ресторана. Все стояло на столе, уже горячее. Но людей не было». Я киваю. «Мини-троттория сеньор Анджелетти», — поясняю я. «Готовит она так себе». Как беспокоило доктора Кларка мое питание. Он считал, что чахотка гнездится в моем желудке, и держал меня на голодном пайке, молоко с хлебом, изредка пара костлявых рыбок. Странно, но многие болящие сыны и дочери человеческие накануне воссоединения с вечностью более всего сокрушаются из-за расстройства кишечника, пролежней или несъедобных обедов. Я снова поднимаю глаза на Хента. «Что с вами?» Помощник Гладстон подходит к окну и принимается созерцать площадь. Оттуда явственно доносится журчание проклятого шедевра Бернини. «Пока вы спали, я ходил прогуляться», — Хент говорит с трудом. «А вдруг кого-нибудь встречу? Или попадется фон? Или портал?» «Конечно», — говорю я. «Не успел выйти. И...» Он оборачивается ко мне и облизывает пересохшие губы. «Там кто-то стоит, Северн. У подножья лестницы. Не могу поручиться, но мне кажется, это...» «Шрайк?» — говорю я. Хент кивает. «Вы тоже его видели?» «Нет, но для меня это не сюрприз». «Он...» «Это ужас, Северн. В нем есть что-то, от чего бросает в дрожь. Вон, поглядите, там, в тени, с той стороны лестницы». Я приподнимаюсь на локтях, но от внезапного приступа кашля снова валюсь на подушке. «Хент, я знаю, как он выглядит, но он пришел не за вами», — произношу я с уверенностью, которой не разделяю.
«Значит, за вами?»
«Не ду мою», — произношу я, хватая ртом воздух. «Скорее всего, он просто караулит меня, чтобы я не удрал умирать в другом месте». Хент быстро подходит к кровати.
«Вы не умрете, Северн!»
Я молчу. Он садится на стул с прямой спинкой рядом с кроватью и берет чашку с почти остывшим чаем.
«Если вы умрете, что будет со мной?» — говорит он чуть слышно.
«Не знаю», — честно отвечаю я. «Не знаю даже, что будет со мной, когда я умру». Тяжелая болезнь, как правило, приводит к солипсизму. С той же неизбежностью, с какой космическая черная дыра глотает все, что имело несчастье очутиться в пределах ее досягаемости, интересы больного сужаются до крошечной точки, его собственного «я». День кажется вечностью. От меня не ускользает ни одна мелочь. Я замечаю, как по черепашьи медленно передвигаются по стенам с облезлой штукатуркой солнечные пятна, ощущаю фактуру простыней под ладонями и их запах, лихорадку, что набухает внутри, как рвота, а затем неспешно выгорает дотла в топках моего мозга. И, конечно, боль. Не мою. Резь в горле и жжение в груди можно потерпеть еще несколько часов или дней. Они даже приятны, как нечаянная встреча в чужом городе со старым, пусть и занудливым знакомым. Нет, я о чужой боли. Боли тех, остальных. Она сотрясает мой мозг, как тупой грохот камнедробилки, как удары молота о наковальню. От нее не спрячешься. Мое сознание воспринимает ее в виде шума и тут же притворяет в стихи. С утра до ночи, с ночи до утра в душу мою вливается боль вселенной и разбегается по ее горячечным извивам, на бегу образуя рифмы, метафоры, строки. Замысловатый, бесконечный танец слов. То умиротворяющий, как соло на флейте, то пронзительный и сумбурный, будто множество оркестров одновременно настраивают свои инструменты. Но это всегда стихи, всегда поэзия. Я просыпаюсь перед самым заходом солнца, в тот самый момент, когда полковник Кассат бросается на перерез Шрайку, спасая жизнь Соло и Лами и Брон. Хент сидит у окна. Его длинное лицо кажется терракотовым в горячих закатных лучах.
«Он все еще там?» — спрашиваю я, не узнавая собственный голос.
Хент, вздрогнув, оборачивается ко мне, и я впервые вижу на его суровом лице виноватую улыбку.
«Шрайк», — говорит он, — «не знаю. Давно его не видел, только чувствовал».
Он внимательно смотрит на меня.
«Как вы?»
«Умираю», — отвечаю я, и тут же спохватываюсь, лицо Хента искажает гримаса.
«Да вы не волнуйтесь», — стараясь исправить положение, бодро говорю я. «Со мной уже было такое. И потом, умираю-то не я. Моя личность обитает где-то в недрах техноцентра, и ей ничто не грозит. Умирает тело. Данный гибрид Джона Китса. 27-летний манекен из мяса, костей и заемных ассоциаций».
Хент присаживается на край кровати. Приятный сюрприз. Пока я спал, он заменил мое испачканное кровью одеяло своим, чистым.
«Ваша личность — тот же самый Искин», — размышляет он вслух. «Значит, вы способны подключаться к инфосфере».
Я молча мотаю головой, на объяснение нет сил.
«Когда Филомели похитили вас, мы обшарили инфосферу и наткнулись на следы ваших подключений», — продолжает он. «Стало быть, вам не обязательно выходить напрямую на Гладстон. Просто оставьте где-нибудь весточку, и наша контрразведка ее заметит».
«Нет», — хриплю я, — «центру это не понравится».
«Они что, блокируют вас? Не пускают в инфосферу?»
«Пока нет. Но скоро додумаются».
Я произношу слова с промежутками, словно укладываю в коробку хрупкие птичьи яйца. Мне вспоминается записка, которую я черкнул Фанни вскоре после тяжелого приступа кровохаркания, за год до смерти.
«Если мне суждено умереть, — думал я, — память обо мне не внушит моим друзьям гордости. За свою жизнь я не создал ничего бессмертного. Однако я был предан принципу красоты, заключенной во всех явлениях, и будь у меня больше времени, я сумел бы оставить о себе долговечную память».
Письмо к Фанни Брон, февраль 1820 года, Хэмпстед. Перевод Сухарева.
«Да чего же теперь эти рассуждения кажутся пустыми, смехотворными, наивными? И все же я не перестаю верить, хочу верить, что это так. Будь только у меня время. Месяцы на Эсперансе, когда я притворялся художником, дни, истраченные на беседы с Гладстон и на бесконечные совещания. А ведь все это время я мог писать».
«Но вы ведь даже не попробовали», — не унимается Хент.
«Что именно?» — спрашиваю я.
Мизерное усилие вызывает новый приступ кашля, и я выплевываю почти твердые сгустки крови в тазик, поспешно подставленный Хентом. Наконец спазмы прекращаются. Снова ложусь, стараясь избавиться от тумана перед глазами. Становится все темнее, но никому из нас не приходит в голову зажечь лампу. На площади не умолкает фонтан.
«Что?» —
спрашиваю я снова, пытаясь сохранить ясность сознания наперекор сну и порожденным им сновидениям.
«Чего я не пробовал?»